Мы говорили вчера о выборе Исава. Пусть у каждого человека есть выбор, в том числе и у Исава. Выбор. И понятно, что есть какие-то рамки и линии натуры человека, которые Бог ему дал. И выбор человека, он имеет большой уровень выбора. Но тот, его натура тоже что-то направляет. Там ведь тоже свои рамки на его выбор. Есть известная гемара в конце трактата Шаббат. И Агро из Вильны говорил, упоминая ее слова насчет воспитания детей. То ханоха нара упидарко. Воспитывай мальчика по его пути. Тогда гамки яскин лоесом имену. Он состарится, он не отойдет от этого. Но по его пути, по его натуре. И он говорит так, что если ты будешь его воспитывать по его натуре, то он примет твое воспитание. И даже он состарится, он от этого не отойдет. Но если ты будешь действовать против его натуры, то пока ты имеешь силу над ним и действуешь своей, как говорят, железной рукой, он вынужден подчиняться. А потом, если это против его натуры, это воспитание, он забудет. Рассказывает о николаевских солдатов. Они служили 25 лет, а потом они были очень ленивы и задавали вопрос, а почему? Они же были хорошими солдатами, их так тренировали 25 лет. А? Говорят, они на это не пошли по своему жизни. Пока их заставляли, они были энергичными и быстрыми. А когда никто не заставляет, то они вернулись к прошлому желанию, как раз наоборот. После того, как они столько активно действовали и воевали, когда надо было, сейчас они стали ленивыми. То есть против натуры человека детей воспитывать против их натуры — это неверный путь. Надо воспитывать детей соответственно их натуре. И то же самое, самого себя тоже надо направлять по своей натуре. И Мара говорит, что в конце трактата Шаббата так. Как, если есть натура проливать кровь, то может быть разными путями. Может быть, не дай Богу, разбойник и убийца. Может быть, Моэл, замечательно. Шухэ, кто-то средний. Или там, Гемара говорит, кто берет кровь для здоровья людей. В настоящее время можно сказать, медбрат, хирург. Проливает кровь, но проливает полезным путем. То есть натура, его есть натура, он по натуре проливает кровь. Но вопрос, каким путем? То же самое относительно других сторон. Это выбор, это очень центральная сторона у человека. Для этого Бог его создал. Выбор. Надо знать. Даже человек учился и учится, и соблюдает заповеди, и все-таки работа человека над своим выбором продолжается. Каждый человек должен себя направлять и оберегать. одной из опасных сторон это разврат. И Тора, Тора написала свои законы и запреты. В том числе она поставила рамки, чтобы отдалить человека от разврата. Рамки – это запрет Ехуда, запрет уединения. Даже мужчина, который большой цадик, и женщина, которая большая цадика, уединятся и вместе Тора запретил. При всем этом. Страсти остаются страстями, натура остается натурой, и человеку нельзя вести себя в испытание. Что-то была неприятная история про одного человека, который обучал и вел то, что он вел общежитие девочек. Это вообще не так должно быть по Торе. Написано: Авраам Магаер это анушим мужчин, Сара Магаер это анушим. Мужчина не должен вести общежитие девушек. И то, что говорили, что правда, что неправда, я не знаю. Но я же при всем этом не присутствовал. Но есть возможно, что было. И это страшно их уловить. И человек должен сам себя оберегать. И должен иметь рамки. Кто оберегает себя, Бог его будет беречь дальше. Так, вернемся к истории с Исхаком и Ривкой относительно благословения. Отношение Исава у Исхака и Ривки было разным. Написано. Исав старался показать себя хорошим в глазах. Тогда в действительности он делал преступление. Эдраш говорит, что он занимался развратом. И с самых центральных точек была двуличная. С той стороны он показывался, где папы хорошо. Он приносил ему охоту, обслуживал его, делал кибуда на высшем уровне. И куда в него было на высшем. Как написано. Ривка же жила среди обманщиков. Она лучше понимала его натуру. Теперь. Когда к старости Гиц позвал Исава и сказал ему, знаешь, иди, наточи свое оружие, принеси мне охоту, и я тебе дам благословение перед смертью. Ривка это услышала, и она позвала Якова, чтобы он возьми мне двух козликов, и я сделаю еду, и ты придешь вместо Иса. Теперь. Там тут был, и чтобы он тебе дал благословение. То есть было тут два разных подхода. Исхак и Ривка. Исхак считал, что это благословение должно получить Исав, а Ривка считала, что это благословение должно получить Яков. Интересно. На основании чего Ривка так действовала? Исхак был пророк. Рамбан говорит, Ривка слышала пророчество от пророка Бога Шем, который ей сказал, что старший будет служить младшему. То есть основное благословение должен получить младший. Сказать это Ицхаку, она стыдилась. Он пророк. Не меньше того, кто мне сказал. Но она так сама считала. Так объясняет. Ибо, кроме того, у них были разные понимания, кто такой Исав. Исав спрашивал у папы разные вопросы. И выглядел в глазах папы как цадык. Как отделяет Маасер, как отделяет Маасер от Саломы. И глядит, что он большой цадык, хочет делать все наилучшим образом. По-настоящему отделять Маасер надо отделять только как раз растет из земли. А соль не растет из земли. Маасер надо отделять а то, что дают людям, а не солому, которая дается. Но он показывал себя, как Еривка, которая жила среди обманщиков, глубже понимала его внутреннее содержание. Интересно, что Бог согласился путем Ривки. Очень, очень интересно. Медраж говорит, что Исав шел ловить. Между прочим, почему он просил Исава принести ему дичь и делать еду, чтобы я тебя добрых? Браха имеет особую силу, когда тот, кто дает браху, имеет благодарность тому, кто просит браху. Он старался, принес дичь, пожарил ее, принес. Есть благодарность. И есть чувство близости к тому, что получает браху. И есть мицва кибуда. И да не отца. Что Ривка сказала? Что Ривка сделала? Она велела с Яковом. Ну, кибудав выполнить это невозможно. Она не могла, но она могла сделать силой мицвы кибуды, почитание мам. И она пожарила, она сделала, как папа любит, козлика. Говорят, что это Медраши, что это был ночь Песа. Один как карбан Песа, пасхальная жертва, один как хагига, праздничная жертва. И нет, вопрос другой. Как она могла пользоваться по своей инициативе ими брать козлики? И говорится, что было так договорено, что она имела на это полное право со стороны Иисуса. И Яков пришел в место Исава. Интересно, как там был разговор. Он сказал, кто ты? Рассказал ему. Интересно, Яков. Так, теперь там написано еще, что Яков боялся, Яков не хотел идти. И он опасался. Но папа меня пощупал. И Исав же был волосатый. Пугал. Она взяла шкуры от козлика и положила на руки Якова и на шею. Разумеется, она это в какой-то мере пока обработала. Шкура не похожа на человеческие тела. Нет, набрал, как-то обработал. Кто ты? Интересно, Яков, даже когда он должен был обманывать по приказу мамы, сам не хотел. приказу мамы. Он сказал, я сделал паузу, и Эйсов, то есть старший сын. Даже когда надо это делать, надо делать, насколько можно поменять. Понятно каждому, что если кто-то возьмет придет на почту, взять почту другого, и он сделает паузу, скажет, почта пришла на имени Рабиновича, а он Шапира. Он скажет, вот, Рабинович, я? Рабинович сделал то-то-то. И даже ему поверят. Это обман или нет? Тоже обман. Но насколько можно меньше, даже когда необходимо, надо меньше обман. Я? Эйсов, твой старший брат. Я делал, как ты мне говорил. И даже он ее спросил, это ты мой сын? Он сказал, я. Не сказал я. Только можно меньше. Это правило. Внеси мне из охоты моего сына, я дал браху, и поднял ему, сказал ему, виново пил. И Иисус сказал, поцелуй мне, поцеловал. Ой, какой хороший запах одежды. И благословил. Давайте, вот теперь давайте почитаем, какое благословение это было. Я читаю. И даст тебе Бог из росы неба и жирные места земли, и много зерна и вина. Изобилие. Наше небо, жирные места земли, много зерна и вина. Реально изобилие. Чтобы те служили народу, и те будут поклоняться народы, которые державы. Будь господином своим братьям, будут тебе поклоняться совья твоей мамы. Кто тебя проклинает, будет проклят. А кто тебя благословляет, будет благословлен. Это власть. Я буду служить народу, поклоняться, возглавляться державы. Будь господином своим братьям. Власть. Ну, власть, конечно, связана с удачей в войнах тоже. Видите, тут что-то написано. То есть я выйдет великий народ. Ты будешь продолжателем потомства Авраама. Ты будешь продолжателем Авраама. Было сказано, что ты получишь землю Израиля, скажите. Землю, от эту землю, где Авраам жил, землю Кна, тогда называлась. Нет. Ни того, ни того, ни того нет. А вот теперь прочитаем еще благословление, которое Яков получил от своего папы Исхака, зная, что он Яков. Это прямо, прямо в конце нашей главы. Когда он должен был пойти под Анаром жениться, то сказал ему, папа дал ему браху. И Бог всемогущий, кто тебя благословил, это 28, 3 и 4. 28, 3 и 4. А предыдущее это 27, 20, 27 глава, 28, 29 предложение. Бог всемогущий, кто тебя благословил, и расплодил, и размножил, и ты станешь массой народов. И пусть он тебе даст благословение Авраама, тебе и твоему потомству с тобой, наследовать землю твоего проживания, которую Бог дал Аврааму. Это тем другое благословение. И, по-видимому, в этом самого начала имел в виду дать Якову. Бог всемогущий, чтоб тебя благословил, расплодил и размножил, и ты станешь массой народа. И он даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству после с тобой, наследовать землю проживания, которое Бог дал Аврааму. И чтобы Бог тебя расплодил и размножил. Великий народ, чтобы тебя вышел. Даст тебе благословение Авраама. Наследовать землю, которую Бог дал Аврааму. Написано, ты будешь продолжателем Авраама. Совсем другое благословение. А? Верно. Даже было благословение, которое Ицхак намеревался дать ей сам. А Ривка закрутила и повернула, чтобы это было Яков. А? Что это было? Это за благословение было. Не написано быть наследником Авраама. Не написано эту землю, которую Бог дал Аврааму. Нет. Написано материальное изобилие и удачу, и власть. Тебе будут подчиняться. Власть обычно включает также победу в войнах. Именно так получает власть. Есть интересный Рабиваде Сурма в своем комментарии. Он говорит это кратко. Молбин говорит подробнее. Он идет по его пути. Он говорит так. Не было вопроса, кто будет продолжать его дела. Это было зависит от выбора. И это не я могу сказать, какой выбор ты сделаешь. Каждый есть, кто сделает свой, соответственно, его выбору, это он будет. Ну, кто-то да, сказал, что ты был. Честно, может, я сказал мне не точно. Смотрите, тут он сказал, что из тебя вышел великий народ, чтобы продолжать Авраама. Нет, я тут сказал мне не точно, неверно. Нет, тут он дал ему это сказал, эту браху. Да. Тут Иисус дал эту браху. Но что было предыдущего? Так, мог бы говорить так, чтобы один человек занимался и материальным, и духовным одновременно, часто это непросто. И очень часто одно мешает другому, чтобы делать это в полной мере. Ицхак видит, по его пониманию, по его сына Исава, он хотел сделать разделение. Разделение. Исав по своей натуре занимается материальным, он буйный, активный. Яков занимается духовным. Как бы делать разделение. Исав будет каждый будет занимать свое место в доме Авраама. Оба достойны. Исав будет заниматься материальным и помогать Якову. А Яков будет заниматься духовным. И оба они выиграют. Яков будет свободен от обязанностей материального. Что у него будет больше времени для духовной работы, для духовной деятельности. Это выигрыш я. Если будет война, так Исав будет этим заниматься. Исав выиграет. Он будет заниматься материальным, ради духовным, чтобы помогать Якову. Они будут делать разделение внутри дома Авраама, дома Исава. И Исав займет свое достойное место в доме Авраама, в доме Ицхака. Он будет заниматься материальным ради духовного. А Яков выиграет. У него останется больше времени для духовной деятельности, занятия Торы. Ну, хороший план, нет? Ну, идем. Почему же это Ривке не понравилось, скажи? Хороший план, нет? Ривка понимала Исава лучше, чем Ицхак. Ицхак предполагал, что если так, он будет готов занять достойное место в доме Авраама и помогать, он будет заниматься материальным и помогать Якову материальным, им оставить Якову больше времени и сил заниматься духом. Так думал Ицхак. Ривка понимала поведение Исава по-другому. Она понимала, что если дать ему материальное благословение, ему и в голову не придет делиться этим и помогать Якову. С какой стати? Я буду пахать, сеять, собирать урожай и помогать Якову? А с какой стати? Скажите, вы никогда не слышали? Кто не работает, тот не ест. Слышали или нет? С какой стати? Если даже кем-то помогать, то понятно, условия уже изначально понятны. Если Яков будет плясать под дудку Исава по его линии, то, что он посчитает верным и нужным, и будет все выполнять, тогда, может быть, какие-то крошки я тебе дам. Ну так, с какой стати? Это будет плохо и для Якова, и для Исава. Для Исава у него будет материальное изобилие. И он еще больше возгордится. И это его еще больше испортит. Для Якова он не будет иметь никакого материального базиса даже для минимума. Поэтому Ривка считала, что это благословение надо дать Якову. А вот про духовное, это, во-первых, духовное – это от выбора, но и духовное – это благословение. Ицхак дал Якову, он будет продолжателем дома Авраама. Он дал ему, зная, что он Яков. Я видел нет. И вы спрашиваете, почему Ицхак хотел бы исправлять Исава, а не Якова? Послушайте, это об этом уже спорно говорит. Он хотел дать Исаву вот эту основную браху материальную. А вот эту браху, что он дал Якову, он изначально намеревался ему это дать. А вот ту браху он намеревался дать Исаву. Я видел Рав Яков Каменецкого интересную и глубокую мысль. Он говорит так, что основное испытание для человека – это делать, когда надо. Боже Бога, когда надо поступать по приказу Бога против своей натуры. Он приводит, например, какое было самое тяжелое испытание для Авраама и всех десяти, принести в жертву Ицхака, своего сына. А чем это было так тяжело? Потому что это было против всей натуры и всего поведения Авраама. Авраам – это основа хеседа. Он делал все время хеседа. идти принести своего сына в жертву, это прямая противоположность Хеседу. И кроме того, это было прямо противоположно его пути и линии жизни. Авраам привлекал, приближал людей к вере в единого Бога. И он выступал против идолов. А что говорили? Что он говорил? Тогда были очень приняты среди идолопоклонников человеческие жертвы. Приносить детей в жертву идолам. Авраам выступал и резко против этого. Он говорил, это жестоко. Бог милостив, и ему противны человеческие жертвы. Это противно Богу. А сейчас Бог велел Якову делать все против его натуры, против его всего поведения, против того, что он все время выступал. Это самое тяжелое испытание. Но он получил это пророчество от Бога. Он знал четко, что Бог это велел. Он пошел это делать. Было самое тяжелое испытание. Продолжая это в Янке в кабинет. Но то же самое. Яков, его качество была правда. Титейный мэстро Яков. Качество Якова это правда. А тут он должен был. Он понимал, что мама права. Но он должен был поступить против правды. И это было для него тяжелым испытанием. Как Медраш говорит, он плакал, согнулся. Ему это было очень трудно сделать против его качества правды. Да? Качество. Ну, говорили несколько слов о недельной главе. Если есть вопросы, пожалуйста. А затем будем заниматься и законом. Да, пожалуйста, вопросы.
Спасибо, Квод Рав. Шимон спрашивает, почему они не обсудили, кому давать благословение?
Спрашивайте, почему Ицхак не посоветовался со своей женой? Вопрос вы. Он понимал так, и он не считал, что нужно тут что-то советоваться. Вопрос, который больше спрашивается, почему Ривка не сделала так говорить с Ицхаком и объяснить ему внутреннее содержание Исава. Это больше вопрос. Малбин говорит, что так как Исав уже пошел на Ривку Коцу, и тут уже, как говорится, времени идти и объяснять. И полемизировать уже не было. Время действия, не разговоров. Как мог бы это? Но вопросы?
Да, Кударов, спасибо. Есть еще вопросы. Вот спрашивает сейчас Анна, да? Спасибо за урок. Уточните, пожалуйста, заповедь уважения отца Эйсавом ценилась по какой-то внутренней его причине, что нам передает традиция?
Значит, он эту митцву выполнил. Это действительно очень важная митцва, кибуда. Приводится даже, почему Яков так боялся Исава в главе Ванишма. Он живет, вырос. Он имеет две митцвы у себя. Не выполняет кибуда, а я же это не выполняю сейчас. Действием. Яков тоже очень почитал папу. Но действием он же был в другом месте. И он живет в Эрцисрае, приводит две такие заслуги, которые я говорю, что есть твой сам.
Подарав, а вопрос Ицхака, он как бы понятен логически. Когда он говорит отцу, а что, у тебя только одно благословение, а что, действительно
вопрос,
благословение?
Вы хотите сказать вопрос Исама?
Исава, да-да-да, Исава, да.
Смотрите. Я понимаю, то по пути, который я стал объяснять, по Сфурну, все, и Молбиму, все идет, все понятно. Как бы он дает им, когда он планировал дать Исаву, он имел в виду дать браху на обоих. Так он говорит уже тут тоже. Даже если дам тебе брат, но он же будет, как сказать, главным, то тебе будет поклоняться твои братья. Опять-таки, я тебе что-то дам. Так, опять-таки, это он будет над тобой. И сам просит. Так как говорится, а то, что будет у Якова, может, он с тобой тоже, ты тоже получишь, будучи под ним. Может быть, так Ицхок понимал. А Ицхок говорит, нет, я хочу отдельную браху и все. Интересно. Есть разница. Интересно. Тут вопрос, который тоже поднимают и спрашивают. Что значит браха? Браха Ицхок. Ведь Ицхок имел в виду дать браху кому? Исаву. Как же она может идти? Как это может идти на Якова? Видно, что в брахе есть сочетание. Это сочетание того, что тот, кто в этой брахе, то, что он имел в виду, и эта браха шла от Бога, он дал браху тому, кто перед ним стоял. Когда он давал браху тому, кто стоял перед ним. Давал браху не Исаву, а он давал браху тому, кто стоит перед ним. Ну, есть еще вопросы?
Да, Квуд Рав, спасибо. Есть вопросы, не один. Вот здесь спрашивают, как можно человеку узнать, когда ему надо действительно делать что-либо против своей натуры, как не запутаться, чтобы не выдать придуманное своим человеком за истину?
Смотрите, в этих вопросах. Смотрите, у нас сейчас пророчества нет. Но Барух Ашем есть большие знатоки Торы. И можно посоветоваться, что Бог хочет от меня в этот момент. И люди, которые идут за большими людьми Торы, это большая удача, что он действительно делает доброе дело перед Богом.
Спасибо, Квуд Рав. А вот Валерий спрашивает, как можно одному продать благословение как таковое, а другому его взять? Разве такое возможно было в то время?
Не понимаю, как написано продавать благословение, ничего не понимаю.
Ну, через похлебку.
Не благословение. Это первенство. Не благословение, право первенства. Определенное уважение и право первенства. Да, уважение первенцу. Уважение, как я уже говорил, больше всего в духовном. Даже приносить жертву. Видно, что это человек свою привилегию мог передать.
Спасибо, Квуд Рав. Еще, если уже заговорили похлебку, Натали спрашивает, почему Исаву так важно было поесть красную кашу чечевицы, что даже он уступил первородство за это. Он даже два раза сказал «красная». Это как-то связано с избавлением от грехов. Он же перед этим кого-то убил.
Нет, избавление от грехов не имеет никакого отношения. Но он понимал, что это ему, в принципе, и не имеет важности. Это не что-то материальное. Это какое-то духовное преимущество, духовное право первенства. Скажем, приносить жертву. То постройки мешкана, первенцы, занимались принесением жертв. Так говорит Мишна трактате Свахи. Говорит, зачем мне это вообще надо?
Спасибо, Подарок. Есть еще один вопрос, возможно, задать? Инна спрашивает, вот этот стих «Руки Исава, голос Якова», да? То есть это только относилось к тому моменту благословения, или это еще имеет какие-то вот мысли?
Смотрите, есть мидраш. Голос, есть мидраш. Голос, голос Якова, а руки, руки Исава. Если голос Якова работает как надо, если дети изучают Тору как надо, голос, голос Якова как надо, то руки Исава не имеют силы властвовать над еврейским народом, говорит Медраш. Если голос, голос Якова, тогда руки Исава не имеют власти над ним.
Большой квадрат. Еще вот вопрос дворы. Якова назвали так, потому что он первый высунул пятку при родах, а Исав его потом отпихнул. Поэтому известно было, что Яков первый. Почему тогда Исав считался первым?
Ничего не понял. Значит, отпихнул. Реально, и первым родился Исав. Да, первым родился Исав. Реально. А рука Якова держалась на пятку Исава. Но первым родился Исав, я не понимаю. Хотите послушать, как говорят Балай Мусар про Исава? Написано Исав. Что такое Исав? Постой, он сделан. Он уже готов. У него уже были волосы. И говорят так. Человек, который считает, он уже готов и сделанный, ему ничего не надо исправлять в себе. И ничего не надо делать. Вот это Исав. Вот это линия Исавы. Он, я уже готов. Мне ничего не надо исправлять и улучшать в себе. Знаете, есть такие люди, которые считают, что они совершенны. Это опасно. Да?
Шимон, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, когда вы пишете просьбу объяснить 23-й пасук. Это в какой главе?
Вот. Наверное, 27-й. Ну. И он его не узнал, потому что его руки были, как руки Исава, его брата, волосатые. То есть он пощупал, а руки и на руках Якова были волосатые, как руки Исава. Не узнал, что это Яков. Это то, что написано.
Шимон уточняет, как же так, если он не узнал Якова, как можно давать благословение, если он его не узнал?
Не понял. Он думал, он, ему казалось, что это Исав. Оба там, это Исав.
То есть у него не было ни малейшего сомнения.
Оба там, это Исав. Ни малейшего сомнения, я не знаю. По крайней мере, по волосатости это Исав. Еще вопросы или перейдем к закону?
Ну, может быть, последний вопрос. Инны, почему Исав стал таким отрицательным героем, несмотря на единоутробные братства с Яковом? Итак, Тора, как бы, особенно комментаторы, подчеркивают сильное противостояние.
Смотрите. Почему? Как видно, он вел не недостойный образ жизни. Занимался грабежом, убийством, развратом. То он недостойный образ жизни. А вообще, Медраш написано, что качество Исава, это знаете какое? Двуличное. С одной стороны, внешний лоск. Мы все делаем по закону, мы все честно. И внутренняя гнилость испорчена. Это качество Исава, двуличность. Мне кажется, что мы это знаем. Мне кажется, что западная культура приняла это от христианства. Христианство от линии Исава. Двуличность. Вы что, не слышали? Мы любим всех. И, конечно, понятно, евреев, как и все. Любовь христианского мира к нам во время Средневековья и даже во время Второй мировой войны мы хорошо чувствуем. Внешнее, а внутреннее все гнилое. Это как? А двуличность – это она очень плохая натура. Хорошо, мы переходим к закону. Мы были в законах Мукце, и мы говорили о разных видах Мукце. И мы находились в теме мукса, который бацис, основание. То есть предмет, на котором лежит предмет, положили предмет, который мукса, стал бацис основанием, и он сам стал мукса, нельзя его передвигать. Допустим, стул или стол, на котором положили кошелек с деньгами или телефон. Перед шаббатом, с намерением, чтобы это осталось там, в шаббат тоже. И это сделал хозяин. Хозяин того предмета, этого стула или стола. Стул стал мукцей. Его нельзя передвигать. Даже каким-то путем кошелек упал, он не на стуле. Там стул стал мукцей. А вот если человек, кто-то положил кошелек на стол с намерением потом переложить. Но перед субботой закрутился, забыл, стул мукцы не стал. И вопрос другой, а что же делать? Ведь кошелек, да, мукса? Так то, что надо сделать, стряхнуть кошелек. Приподнять с одной стороны стул и стряхнуть кошелек. И стул можно уже передвигать, как хоть. Он мукса не стал. Потому что человек не положил его там с намерением, то он остался на шаббат. Это ясно? Теперь, если это не кошелек, но какой-то хрупкий предмет, который мукцы. И если ты его стряхнешь, он может поломаться. Или он может если ты его встряхнешь, он упадет. Если ты его встряхнешь, и он упадет, то человек не сможет пользоваться местом этого мукцы. А ему же это место нужно. Ему же это место нужно. Он может тогда, если ему нужно, передвигать стул вместе с этим кошельком. Если ему этот стул нужен в другом месте. Это я говорю, когда он не стал. Если он стал, это я сам стул мог. Теперь я уже говорил, что есть еще условия, то положили его хозяином или согласились. А без этого он мог принести. Мы только что говорили, что делать, если этот предмет не столбус. Но передвигать мукцию же нельзя, на нем он лежит кошелек. Я сказал, что изначально надо его стряхнуть, а если нет, он не может стряхнуть. Так он может его передвинуть вместе с тем, что лежит на ней. Есть еще условия. Мукта становится, это становится басис, основанием для мукты. Басис – это основание. Он становится сам мукта, то этот стул. Только если на нем не лежит какой-то другой предмет, который более важный, чем мукта. Если лежит какой-то предмет, который важнее, чем кошелек, то стул не стал басис, не стал мукта. Поэтому принято, когда зажигают свечи на субботнем столе, чтобы стол не стал басис, ложат еще перед субботой, ложат хавот, субботний хавот, чтобы стол не стал басис. Но, я не знаю, у нас это мало актуально, ведь все равно свечи потом остаются на столе. Что можно сделать? Спрашиваете, можно ли гулять с собачкой в субботу? Я знаю, что животные не передвигают шаббат. Одна, возможно, да и на веревочке тоже нет. Честно, про собак на веревочке я не встретил ясно. Похоже, что. Я есть. Это то, что я хотел сказать насчет басис. Ну, если у кого-нибудь вопросы, пожалуйста. О, басис. Помукция, это, как говорится, очень близко к теме. Есть вопросы?
Дорогие друзья, да, вот у нас много вопросов было в понедельной главе, а вот сейчас, если кто-то хочет спросить, мы тогда дадим микрофон.
Секундочку, есть что-то на экране, но я не успел почитать.
Ага. То есть Тер спросил, а Квадара вопрос, если дети положили мукцы на диван или кресло, что делать, шаббат?
Мне кажется, смотрите, во-первых, даже на диване лежит мукцы. Диваном можно пользоваться, на нем ложить. Есть вопрос, можно ли передвигать диван. Даже диван стал босым. Я сейчас не говорю, он стал или не стал из-за детей. Это, сейчас мы поговорим и об этом тоже. Стал босым. На мукце можно сидеть или лежать. Нельзя передвигать босым. Вот стул, на котором положили кошелек. Человек хочет на него сесть. Может передвигать стул ему. Сидеть на стуле он может, если он не передвигает. При условии, что он его не передвигает. На том же, на диване, можно спокойно сидеть и лежать. Теперь. Но в сути вопроса, то, что спрашивают, если дети положили, и это, как говорится, место родителей, а не хозяева дома, то я думаю, это значит, как положили, без, не спрашивая у хозяев. Хозяева дома – это папа с мамой. То, что дети положили, это не стало. Вот если дети положили в их углу, то предназначен для них, и это их полномочия, там ложить, что они хотят и как, это с полномочия родителей. А на диване, я думаю, дети не имеют полномочий сделать диван мукцы. Но в любом случае, лежать на мукце, сидеть на диване можно. Можно ли накрыть мукцы? Можно. Только чтобы не передвинуть его тем, что ты накрываешь. А так накрыть можно. Еще вопросы?
Кулера, пока я не вижу. Кулера, а вот что делать, например, если обнаружили в неудобном месте стоит кулек с крупами сырыми, которые оставили еще в пятницу там, просто забыли. Как ее освободить место?
Я хочу понять, а чем это реально мешает?
Например, проход
если это порядок дома, ну, так не такой порядок. Чем это мешает?
Ну вот неудобно, если придут гости, да.
Что неудобно? Попало, что страшно? Перед гостями мы должны быть самыми совершенными, упорядоченными людьми. А если нет? Но если это действительно чему-то реально мешает, то я думаю, можно их передвинуть, скажем, ногой.
Спасибо, подарок. Наталья
спрашивает. Брура пишет, что если нужно... Для необходимости, чтобы мукта не испортился, можно передвинуть мукцу ногой. Послушайте, если зажгли свечи, и как обычно, еще перед зажиганием свечей там были, положили хавот на стол, то тогда стол не стал мукцей. И когда свечи потушились, можно его спокойно передвигать. Стол мукцей не стал, потому что там были халоты тоже. Если были халоты и свечи, то можно потом его передвигать. Стол можно передвигать. Еще вопросы?
Да, Натали вот спрашивает, что делать, если в шаббат собака справила нужду в коридоре или в комнате? Можно ли убрать?
Смотрите, я понимаю, и раз это мешает, если действительно мешает, я думаю, что это мешает, то можно это убрать. Это называется граф Шорей, когда попался, убирал. шаббат. Хотя это мукция. Но чтобы не было такого неудобства в шаббат, то были его в уважаемом положении, можно.
Если
не,
уже
только
то...
соса, не, только, не только собака. Получилось, скажем, ребенок. Бывает такое.